Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 31 августа, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Иск президента Чечни Рамзана Кадырова к правозащитнику Олегу Орлову. Исламский телеканал «Для России» предлагает создать президент России Дмитрий Медведев. Ядерная программа Ирана и реакция в Соединенных Штатах Америки. Расскажем об этом, а также обзор российских газет, городской репортаж. Ну и вопрос программы, еще раз напомню, нравятся ли вам учебники, по которым занимаются ваши дети. В середине часа вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 200 2212. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете, прислав нам СМС-сообщение на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru или оставив комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. В конце прошлой недели, перед началом учебного года, в России заговорили вновь о качестве школьных учебников. Власти решили объявить борьбу фальсификации истории. Об этом заявил руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин. Возглавляемая им специальная комиссия намерена привлекать общественное внимание к содержанию школьных учебников по истории и профессиональной подготовке учителей. По мнению экспертов, власть, используя административные и финансовые рычаги, пытается устранить конкурентов на идеологическом фронте. Репортаж Мумина Шакирова.
Учебники по истории в средних школах очень часто вызывают неудовольствие властей. Отсюда и появление комиссии при президенте России по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам государства. Но, несмотря на барьеры в виде специальной экспертизы Академии наук и Академии образования и грифа «Допущено» Министерства образования и науки, разнообразия на издательском рынке все же сохраняются. Многие школы, лицеи и колледжи по-прежнему самостоятельно выбирают себе учебные пособия как по гуманитарным предметам, так и по техническим. Но это свободное поле постепенно сужается, считает научный редактор сайта «Политру» Борис Долгин.
Понятно, что вот политика коллекторов и политика финансирования получения учебников – и это некоторая такая вполне сознательная политика, с помощью которой повлиять на выбор учебника можно. Родители теоретически могут и сами что-то купить, но для того, чтобы школа пользовалась некоторым учебником, понятно, что и в самой школьной библиотеке он должен быть представлен в некотором заметном количестве экземпляров и для учителя, и не только. Особенно если речь идет все-таки о такой более или менее массовой школе, а не о школе, где учитель-энтузиаст непонятно каким образом готов, подрабатывая грузчиком, обеспечить себя и учеников и так далее. Но опять-таки школа все равно должна согласовать с образовательными структурами, по каким учебникам она работает.
Вы хотите сказать, что сейчас есть какой-то определенный выбор, и рекомендовать учебники могут конкретно учителя, директор школы и образовательные департаменты в разных городах и областях?
Да, какой-то выбор есть, но еще раз, на этот выбор можно влиять, и, например, массовый тираж учебника под редакцией Филиппова, притом поставляемого существенно льготно, он, конечно, влияет на ситуацию. Это по истории. Это вот скандальный учебник.
Где Сталин назван успешным менеджером?
Ну, на самом деле, там этой формулировки все-таки нет, но, скажем так, логика такова. Ну, скажем так, учебник, подготовленный, судя по всему, санкции власти. В отличие от некоторых других, очень быстро и легко прошедшей процедуры получения грифа министерства. И, кстати, опять-таки, еще одна актуальная проблема – это не допустить ситуации, когда вот один учебник легко получает, а другие какие-то альтернативные, которые сейчас готовятся, не получают. Вот это ситуация создания монополии, отсутствия конкуренции.
Это был научный редактор сайта «Полит.ру» Борис Долгин. По мнению Долгина, идеологические клише и действующий порядок проведения экспертизы учебников ведут к тому, что издательство при выпуске школьной литературы старается учитывать только интересы определенных чиновников, а не профессионалов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении этой темы опрос на улицах Улан-Удэ. Наш корреспондент Александр Мальцев обратился на улицах города к прохожим. Нравятся ли им учебники, по которым занимаются дети?
Чем старше становятся дети, и чем старше становится, наверное, учебник, тем он кажется менее интересным, что ли. Исчезают яркие иллюстрации. Изложение становится более сухим. Новый учебник 11 класса «Обществознание и глобальный мир в 21 веке». И у меня как-то осталось такое двойственное ощущение. С одной стороны, я поняла, что Россия – это великая держава, но это я знала ее всегда. С другой стороны, у меня такое ощущение, что это учебник времен Холодной войны, когда весь мир делится на наших и врагов. И еще мне в нем не понравилось, что там постоянно повторяется русская политическая культура, русский мир. Все-таки, мне кажется, нельзя в учебнике так говорить. Все-таки, наверное, Россия, российская культура политическая, российский мир, российский, может быть, народ, потому что, может, мне кажется, в национальных республиках это будет звучать как-то, ну, не то что оскорбляюще, но может оставить какое-то такое, ну, неприятное осадок. Мне кажется, все равно учебники должны быть более взвешены.
Я преподаю у детей географию. 8 класс учебник хороший, а вот учебник 9 класса, мне кажется, недостаточно интересным. Для этого возраста изучать экономику России нужно все-таки давать информацию как-то в более интересной форме.
Не совсем. А с чем сравнивать? С тем, что мы проходили. Все зависит от учителей и их подхода к этому. Вот у нас во втором классе и бурятский, и английский, и русский надо знать. По английскому мы ничего не знаем, потому что учительница так к этому подходила. Они даже алфавита не выучили.
Начальные классы, да. Они такие доступные, понятные.
На следующий год как бы эти учебники никому не нужны. Каждый год меняется программа. То автор не тот, то трудно найти даже.
Стоимость у них очень большая. Это учебники набрал, полный комплект, 9 класс. У меня вышло где-то на 2 с лишним тысяч. Чтобы внуку собрать в школу, где-то 15 тысяч. Так это считали по мере. Минимум. То, что по содержанию, я не могу сказать, я не вникал.
Я еще пока ничего не знаю и не могу сказать вам. Просто посмотрела, все доступно, понятно, 1 класс.
Ну, мы 3-й год уже, например, математика, МОРОД, программа мне вообще нравится, да.
Учебники хорошие, по сравнению, как мы занимались.
Программа хорошая идет, действительно, дети более-менее начали что-то понимать по сравнению с нами.
Сейчас как? Типа, если ты не успеваешь, плати денежки.
Авторов очень много, нам-то, к сожалению, не приходится выбирать. Выдают списки, мы надеемся все-таки на то, что являются наверняка самыми лучшими именно для наших детей. Как хорошо было, когда были у нас единые учебники. Я просто передачу очень хорошую видела о том, что очень часто бывают ошибки. Может быть, дети и сталкиваются с ним. Может быть, я такой невнимательный родитель и не часто заглядываю в учебники.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, нравятся ли вам учебники, по которым занимаются ваши дети.
Это был опрос Александра Мальцева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 21:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале застрелен неизвестным сотрудник подразделения ОМОН МВД Дагестана. Один из боевиков, убитых при спецоперации в Савитовском районе Дагестана, опознан как гражданин Алжира. Он являлся координатором Аль-Каиды. Завод «Форд» во Всеволожске приостанавливает производство на 2 недели. General Motors в Петербурге, напротив, возобновляет выпуск автомобилей. Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» намерены провести несанкционированную акцию в центре Москвы на Триумфальной площади. Украинский экипаж греческого судна «Ариана», захваченного в мае сомалийскими пиратами в Индийском океане, просит о помощи. Пожары в американском штате Калифорния не удается взять под контроль, заявил губернатор Арнольд Шварценеггер. Американский шаттл «Дискавери» пристыковался к Международной космической станции. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. В 10 часов слушайте в эфире «Свободы» программу «Время джаза». В джазовом календаре программы на этой неделе юбилейные даты таких разных по стилю джазменов, как пианист и дирижер оркестра «Каунт Бейси», звезда альтсаксофона Чарли Паркер, наследник Джона Колтрейна, саксофонист Уэйн Шортер, певец блюзов Джимми Рашинг и пианист, композитор и дирижер современной классической школы, но также джаза Леонард Бернстайн. Ведущий программы Дмитрий Савицкий. Программа «Время джаза» сегодня в 10 часов 7 минут после выпуска новостей. Рамзан Кадыров намерен взыскать с руководителя центра «Мемориал» Олега Орлова 10 миллионов рублей. Об этом его адвокат Андрей Красненков заявил в конце прошлой недели. Помимо этого, глава республики намерен подать иск по факту клеветы. Сегодня в Тверском суде Москвы начнется досудебная подготовка к рассмотрению заявления. Правозащитники считают и заявление, и иск президента Чечни бесперспективными, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Рамзан Кадыров обвиняет главу правозащитного центра «Мемориал» в том, что тот публично обвинил его в причастности к убийству правозащитницы Натальи Стемировой. Она была убита неизвестными в Чечне 15 июля и также являлась сотрудницей центра «Мемориал». Адвокат президента Чечни Андрей Красненков заявил Интерфаксу: «В своем иске мы просим суд обязать ответчиков разместить на официальном сайте опровержение и возместить моральный ущерб в сумме 10 миллионов рублей». Олег Орлов считает, что ничего уголовного в его высказывании не было.
Нет никаких законных оснований для возбуждения уголовного дела, потому что факты совершения уголовного преступления с нашей точки зрения не было. Я высказывал свое мнение, свои оценки, я осуществлял свою профессиональную деятельность, я сообщал о вине за убийство Рамзана Кадырова, в которую я уверен. Я при этом говорил о политической, прежде всего, о политической вине, а также о возможности и необходимости проверки версии о прямом отдании приказа им. Но эту надо версию проверять, конечно.
В пятницу во второй половине дня Олег Орлов и представляющий его интересы адвокат Генри Резник встречались с дознавателем Следственного управления ГУВД Москвы. О перспективах уголовного дела рассказывает адвокат Генри Резник.
Я однозначно совершенно считаю, что состава уголовно наказуемой клеветы в действиях Орлова нет. Больше того, собственно, ей там даже немножко и не пахнет даже. Клевета – это заведомая ложь. А Орлов, он абсолютно убежден в справедливости всего им сказанного, его высказывания, между прочим, они абсолютно не беспочвенные, а покоятся на определенного рода обстоятельствах. По этой причине, я так полагаю, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Что касается гражданского дела, то там будут немножко другие вопросы обсуждаться. Носит ли высказывание Орлова характер утверждения, либо это мнение? Но я считаю, что это мнение.
Говорил адвокат Генри Резник. По мнению руководителя московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, иск Кадырова к Орлову абсолютно бесперспективен.
С моей точки зрения, он поступил глупо и бесперспективно, потому что я была на той пресс-конференции, где выступал Олег Орлов. Ничего он такого не говорил. Он сказал, что президент Кадыров несет ответственность за то, что происходит в его республике. А разве это не так?
Таково мнение правозащитницы Людмилы Алексеевой. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Президент России Дмитрий Медведев сообщил о намерении создать телевизионный канал, на котором велось бы преподавание и разъяснение основ ислама. Об этом Медведев заявил на встрече с главами духовных управлений мусульман Республик Северокавказского региона. По мнению российского президента, такой телеканал нужен для того, чтобы противостоять информации экстремистского характера в интернете. То, что там пишут, никакого отношения не имеет ни к исламу, ни вообще к какой-либо идеологии. Медведев также добавил, раз уж у нас есть телевидение, оно должно быть нормальным, современным и нравственным. Телеобозреватель «Радио Свобода», ведущая программы «Смотрим телевизор» Анна Качкаева полагает, что заявление президента России о создании телеканала об исламе – это скорее популизм и благожелание, чем руководство к действию.
Из тех слов, которые господин Медведев произнес, ясности пока мало, потому что это такие благие пожелания. В принципе, телевидение должно быть нормальным и нравственным. Если оно будет просвещать в отношении религии, то ничего дурного в этом нет. Вопрос – это как? Это будет государственный канал? Или это будет канал частный? Или это будет какой-то канал, который будут создавать общественные религиозные объединения? Или это будут специально мусульмане создавать, и тогда это церковный канал. Это аналог канала «Спас», но тогда это не совсем государственный канал, это, так сказать, бизнесмены, которые православно ориентированы, создавали этот канал, и он в спутнике и в кабеле. Если этот канал войдет в какую-то спутниковую систему, ну, наверное, он может быть, и никто не против, чтобы об исламе рассказывали. Опять же, как рассказывать об исламе? Что значит правильный ислам? Как просвещать в этом смысле? Опять, он будет религиозным, или все-таки он будет светским, который бы рассказывал о том, что такое есть ислам и что он такой на территории России. Вопросов больше, чем ответов. Вообще, мне кажется, что надо очень аккуратно подходить к тому, чтобы заявлять о появлении такого рода каналов. Потому что, мне кажется, это не совсем дело государства, и вряд ли это дело президента.
Медведев также сообщил, что считает необходимым активнее вести работу в СМИ и в интернете по разъяснению истинных ценностей ислама и религиозному образованию в противовес информации экстремистского характера. Вот как вы считаете, Аня, создание подобного канала, оно как-то поможет действительно бороться вот с этими с экстремистскими сайтами и с той информацией, которая есть в интернете?
Опять в этом предложении очень многое требует расшифровки. Ценности, как это понимается, и потом вопрос разумный, почему только ислам в этом смысле? Может быть, в принципе, широкое понимание того, что есть религия в жизни человека, какие они существуют, традиции, представления, истории, как ислам развивался на территории России, но тогда это скорее просветительский канал, а не только канал, посвященный исламу. И кто что под этими ценностями понимает, это тоже требует, вероятно, разъяснения. Это требует понимания религиозных деятелей. Потом, где те люди, которые будут этим всем заниматься? Это еще отдельная история, если говорить о телевидении. Это всегда кадры, это действительно понимание проблематики, глубокие знания. Это то же самое, что попытаться что-то преподавать, не имея для этого ни методики, ни знаний, ни опыта. Поэтому я говорю, что пока это скорее такое благопожелание, желание продемонстрировать, ну, вероятно, некоторые опасения, некоторую озабоченность, подчеркивание того, что это важно для России. Я бы сказала, что, наверное, это вот из этого ряда скорее политических заявлений, чем реальности.
Это мнение ведущей программы «Смотрим телевизор» на волнах Радио Свобода Анны Качкаевой. А сейчас рубрика «Сегодня в Америке», главная тема которой – ядерная программа Ирана и новые заявления руководства США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В прошлую пятницу Международная организация по атомной энергии обнародовала отчет о состоянии иранской ядерной программы, который, на взгляд ираноскептиков, выглядит обвинительным документом. В контексте традиционной склонности МАГАТЭ трактовать сомнения в пользу Ирана, вывод экспертов организации о том, что Тегеран блокирует попытки расследовать информацию о возможном военном аспекте ядерных работ, наверняка даст сильные аргументы сторонникам ужесточения иранских санкций. С подробностями Ян Рунов. МАГАТЭ попросила Иран ответить на ряд вопросов, в частности, о работах по обогащению урана и о роли некоего иностранного эксперта по взрывчатым веществам. МАГАТЭ требует, чтобы Тегеран предоставил более детальную информацию, подкрепляющую утверждение, что в Иране не создается ядерное оружие. 2 сентября представители 6 государств соберутся для обсуждения иранской проблемы, а неделей позже эту тему будет обсуждать Совет МАГАТЭ из представителей 35 государств. Хотя агентство признает, что Тегеран замедлил производство ядерного топлива и несколько расширил допуск инспекторов ООН к одному из главных ядерных комплексов страны, заводу в Натанце, МАГАТЭ заявило, что Иран не прекратил процесс обогащения урана. В докладе говорится, что Иран продолжает наотрез отрицать военный аспект своей ядерной программы, уходит от ответов по существу. Поэтому МАГАТЭ поднимает вопрос о новых международных санкциях против Ирана. Вот как комментирует позицию МАГАТЭ директор исследований в Вашингтонском центре по контролю над вооружениями и по нераспространению ядерного оружия Леонор Томеро. Я думаю, мы видим определенный прогресс в том, что иранские власти позволили представителям МАГАТЭ инспектировать ядерные объекты, а новый доклад с критическими замечаниями в адрес Ирана призван, как мне кажется, помочь в усилении давления на Тегеран и в объединении участников сентябрьских переговоров с Ираном, сближение с Западом, Китая и Россией в этом вопросе. Можно ли ожидать принятия новых санкций? Я думаю, новый доклад МАГАТЭ – часть международных усилий по решению иранской проблемы. Новая американская администрация под руководством президента Обамы хотела бы решить вопрос, не выходя за рамки дипломатии. Одновременно Барак Обама пытается добиться большего единства стран-партнеров по решению иранской проблемы. Обама, в отличие от Буша, перестал даже намекать о возможности силового воздействия на Иран, хотя он и не сказал, что такой вариант полностью исключается. Он говорит лишь о желании дипломатии
дипломатического решения, о готовности вступить в прямые переговоры с Тегераном. Тем не менее, Вашингтон решился на ультиматум иранскому руководству, которое должно к сентябрьскому саммиту Большой Двадцатки в Питтсбурге рассеять сомнения по поводу ядерных разработок. Подход Обамы помог Соединенным Штатам найти общий язык со своими союзниками и партнерами. Добившись единства по поводу Ирана, можно усилить давление на него. Администрация Обамы очень серьезно занимается проблемой нераспространения ядерного оружия. Это видно по отношению Белого дома к Северной Корее и к Ирану. Обама настаивает на том, что это проблемы не региональные, а общие для всего мира, и поэтому требуют всеобщих усилий, от которых зависит проблема нераспространения ядерного оружия. Эта проблема должна быть решена как можно скорее. Так считает Леонор Томеро из Вашингтонского центра по контролю над вооружениями и по нераспространению ядерного оружия.
Однако, в то время как эксперты в области оружия массового поражения и дипломаты готовятся к решающему выяснению отношений с Тегераном, авторитетный специалист в совершенно другой области, в области компьютерного моделирования, делает дерзкий прогноз. Иран, по его словам, к началу будущего года окажется в полушаге от атомной бомбы, но не совершит последнего решающего телодвижения. Почему? Потому что, согласно его анализу, в Иране, за фасадом укрепления консервативных радикальных групп, кардинально меняется расклад сил в пользу умеренных, которые считают, что обладание ядерным оружием противоречит глубинным интересам страны. По крайней мере, такой вывод следует из формул, созданных в рамках теории игры. Один из самых больших авторитетов в этой области – профессор Нью-Йоркского университета Брюс Буэна де Мескита. Главный тезис теории заключается в том, что любое большое решение является производным взаимодействия конкретных личных интересов главных действующих игроков. В истории с иранскими ядерными исследованиями профессор выделил около 90 таких игроков. Среди них индивидуальные лидеры и группы, например, Совет Безопасности ООН, иранские консерваторы, иранские умеренные. С помощью своих студентов профессор собрал информацию о каждом из действующих лиц и заложил ее в свои формулы. Компьютер выдал средний индекс интереса Ирана к обладанию ядерным оружием. Этот индекс начал снижаться в последние два года и замер на уровне, отражающем негативный интерес к атомной бомбе. Внимание к таким, казалось бы, искусственным построениям привлекает то, что теоретик игры за свои 30 лет прогнозов ошибался гораздо меньше профессионалов разведки. В рассекреченном докладе ЦРУ, которая прибегала в прошлом к услугам профессора, говорится о том, что он в своих прогнозах был в два раза точнее, чем аналитики разведагентства. Впрочем, как хорошо известно, компьютерные формулы помогали Уолл-стрит зарабатывать беспрецедентные капиталы около 10 лет. Согласно этим формулам, биржевый коллапс образца прошлого года был невозможен даже в теории. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Через несколько минут после краткой сводки новостей и репортажа на тему учебников мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем, нравятся ли вам учебники, по которым занимаются ваши дети. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Но ответить на этот вопрос вы можете также на нашем интернет-сайте www.svoboda-news.ru или прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, номер пейджера в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». В Москве 8:30.
«Радио Свобода», новости.
В Дагестане отменен режим контртеррористической операции в селении Муцалаул Хасавюртовского района. Накануне в этом селе были блокированы и убиты двое боевиков. Один из них опознан как гражданин Алжира. Он являлся координатором Аль-Каиды в Дагестане. В Махачкале в воскресенье вечером убит сотрудник дагестанского ОМОНа. Неизвестные застрелили милиционера на пороге его дома. Завод «Форд» во Всеволожске приостанавливает производство на 2 недели. «Дженерал Моторс» в Петербурге, напротив, возобновляет выпуск автомобилей после почти 2-месячного простоя конвейера. Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» сегодня намерены провести несанкционированную акцию в центре Москвы на Триумфальной площади. Пожары в американском штате Калифорния не удается взять под контроль, заявил губернатор штата Арнольд Шварценеггер. Под угрозой тысячи домов их жители эвакуируются. Американский шаттл «Дискавери» пристыковался к Международной космической станции. На борту 7 астронавтов, оборудование и продовольствие. На западе Пакистана, вблизи афганской границы, в результате взрыва сгорели более 10 грузовиков, осуществлявших поставки для сил НАТО в Афганистане. Ответственности за диверсию пока никто на себя не взял. В Германии на выборах в земельные парламенты Саара, Саксонии и Тюрингии партия канцлера Ангелы Меркель, ХДСС, теряет ведущие позиции. Президент Колумбии Альваро Урибе заболел гриппом H1N1. По сообщениям, состояние 57-летнего Урибе врачи оценивают как удовлетворительное. Духовный лидер буддистов Далай-лама прибыл на Тайвань с визитом, вызвавшим гнев китайских властей. Далай-лама посетит районы, пострадавшие от разрушительного тайфуна Моракот.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, одна из главных тем нашей программы. Перед началом учебного года в России обсуждают качество современных учебников. Гуманитарные предметы, прежде всего история, всегда находились под пристальным вниманием властей. Отсюда и появление комиссии при президенте России по противодействию фальсификации истории. На этом фоне гораздо свободнее чувствуют себя учителя, которые преподают технические предметы. От пристального внимания государства они избавлены, хотя и у них есть свои профессиональные сложности. Тему продолжит наш коллега Мумин Шакиров.
Вокруг технических наук ожесточенных дискуссий в школе и за ее пределами не наблюдается. Государство не пытается установить монополию на знания таких предметов, как физика, химия и математика. Школьные учителя и методисты свободны в выборе учебников и пособий. Но, как оказалось, и у физиков, и математиков возникают конфликтные ситуации, но исключительно в профессиональной среде. Об этом рассказал Радио Свобода, депутат Московской городской думы и учитель по математике Евгений Бунимович.
Никто никогда не верит, что в математике, казалось бы, да, синус квадрат плюс косинус квадрат все равно равен единице при всех режимах, слава богу, при любой власти, и казалось бы, что там менять. На самом деле проблемы есть очень серьезные, и они действительно связаны с тем, что у нас другие школьники, другая школа и другое время. Но прежде всего можно констатировать довольно печальное, может быть, обстоятельство, заключающееся в том, что многие начальные части математики, они гораздо легче идут в тоталитарном обществе. Гораздо труднее заставить современных свободных школьников 2 месяца складывать дроби с разными тяжелыми знаменателями. Стоит вопрос о том, чтобы математика стала интереснее, чтобы у преподавателя математики возникла другая цель. Не только вот так вот отработать и научить эти умения, но и заинтересовать, но и объяснить, а зачем это нужно, какой смысл во всем этом. И это не потому, что так велит им РОНО, да, или какое-нибудь другое управление образованием, а потому что так сегодня смотрят на это школьники. Я уже не говорю о компьютерных технологиях, которые дают, на самом деле, очень большие возможности, а самое главное, меняют мышление. Сегодня проблема не в том, чтобы в голову вдолбить там кучу информации, а в том, чтобы научить человека в море информации разбираться. И, может быть, в этой ситуации лучше не долбить 20 формул тригонометрии, а дать справочник, или пусть он будет в электронном виде справочник, и ты найди ту формулу из сотни, которая тебе понадобится в решении этого уравнения. На самом деле, это гораздо более трудная задача.
Скажите, а вот насколько усложнилась программа по математике? Я закончил советскую школу, мне она казалась сложной. А сегодняшние дети, это та же программа или она гораздо сложнее?
И проще, и сложнее. Мне кажется, что появилось меньше технических сложностей. То есть вот таких вот просто навороченных, сложных, громоздких задач все-таки стараются давать меньше, а давать больше красивых и интересных. Второе, конечно, появились начала высшей математики. И из этого никуда не деться, потому что такое скорость, что такое ускорение, это сегодня требуется понимать любому человеку. А новая тема, которая никогда не была в России, это вероятность и статистика.
Это был депутат Московской городской думы Евгений Бунимович. Российские преподаватели часто жалуются, что их не привлекают для экспертизы и утверждения школьных учебников, которые получают гриф «Допущено» Министерства образования и науки России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть первый дозвонившийся, Людмила из Москвы. Доброе утро. Вы в прямом эфире.
Доброе утро. Мы, как говорится, родом все из детства. Я человек пожилой. Но вы знаете, меня шокирует мало того, что в последнее время неграмотные учебники именно с точки зрения орфографии, синтаксиса и прочего, ошибок очень много. Так ведь еще и с давних времен и до сих пор на тетрадках вместо постоянно мелькающих перед глазами для, как это говорится, учения... от учения. Вместо таблиц умножения, метрических мер и прочего, вместо каких-то правил пифагоровых, как их это, пифагоровых теорем и грамматических всяких, ну, даже и гимны были на тетрадях. В общем, а теперь какие-то серебряные, золотые, всякие певички, какие-то...
Ну, рисунки, почему... которые привлекают детей, вы хотите это сказать?
Отвлекают, сказала. Отвлекают.
А если к учебникам переходить?
К учебникам. Какой-то формат очень давно хотели сделать, знаете как, брошюровать книгу... как-то по главам, чтобы они целиком книжки, они, мы все, целиком не таскали, не носили. Но что-то вот не сделали. Это раз. Второе. Ошибок очень много. Я хоть не имею детей, но я ходила по полкам и смотрела специально. Я считаю такой дилетанткой и лингвисткой и очень за русским языком смотрю, за... всякими государственными содержаниями. Плохие. Учебники плохие, никуда не годные.
Это был звонок из Москвы от Людмилы. Сейчас послушаем Павла из Екатеринбурга. Павел, доброе утро.
Доброе утро. Ко мне отправляли родители не очень грамотные, слишком любознательных деток, которые, ну, родители и учителя не смогли удовлетворить, и учебники, в том числе их интерес к истории. Так вот я им рассказывал то, что я знаю об истории. И предупреждал, это вот тетеньке-учительнице вы расскажете, а этого не рассказывайте, а то потом ее ведом водки не отпоишь, потому что тетеньки-учительницы, в общем-то, были обучены по советским учебникам, и вполне мог быть инфаркт с ментальным исходом, поскольку та история, которую утверждаешь, она вот дальше некуда правдивая, она далеко не совсем правдивая, и это вообще не история.
То есть вы тоже не доверяете современным учебникам по истории?
Я доверяю той информации, которая есть, в том числе и не в учебниках. Но если, допустим, человек объявляет врагом народа, а потом его тут же, причем не одного, а в большом количестве объявляешь, это советский народ, так простите, где здесь правда? Что это советский народ или что это враги народа? И сколько их, тех и других?
Это был Павел из Екатеринбурга. Сейчас мнение Ивана из Москвы. Иван, вам нравятся учебники, по которым занимаются сегодняшние сегодня дети?
Значит, что касается технических, математических учебников, вот приятным исключением является учебник по математике. Я, к сожалению, не помню автора. Вот физике и другим учебникам математики просто катастрофически не повезло, и им очень далеко до революционных учебников. А что касается фальсификации истории, то фальсификация истории занимаются наши власти, ведь мы до сих пор не знаем нашу историю, архивы закрыты, и поэтому любое мнение по этому поводу является непреднамеренной, может быть, даже фальсификацией. Спасибо.
Ну, а на нашем сайте есть сообщение от нашего постоянного слушателя и интернет-пользователя Доброго из Петербурга, который пишет, что в этих учебниках нет государственной идеологии, нет государственной позиции перед маленьким гражданином, не ставится никаких задач, целей, чтобы страна становилась лучше, не воспитывается патриотизм и любовь к родине, плохо сказано о приоритетах государства, поэтому этот пробел наш слушатель заполняет самостоятельно, и его ребенок, как он пишет, растет полноценной единицей Родины. Еще один звонок из Москвы от Натальи. Наталья, вам нравятся учебники, по которым занимаются дети в школе сегодня?
Доброе утро.
Доброе.
Я абсолютно согласна с тем, что теме истории уделяется недолжное и ложное внимание, потому что, насколько я слышала из бесед и сама пыталась узнать от учеников, держала в руках, да, фальсификатов еще, кстати, много, которые портят здоровье детей, потому что коррупция всеобщая, она позволяет это делать, и спасать ребенка уже нужно в рамках государственной программы, потому что ситуация катастрофична. А что касается истории, то там настолько мизерное место отведено битвам, тем, которые поворачивали ход войны, и вообще роли Советского Союза в этом. Опять же, я удивлена, почему, когда борются за то, чтобы история имела более отчетливые очертания Великой Отечественной, то меня, конечно, возмущает то, что те, кто борются, они делают упор вот на то, что, ну, что называется, география и в своей патриотической борьбе на данном этапе и тогда, как будто бы России до 17-го года не существовало. Я бы все-таки делала акцент на том, что был осуществлен переворот силами зла западными с помощью западных денег, и нелегитимная власть продолжает, и необольшевики сейчас у власти продолжают свое черное дело, потому что нужно понимать, что произошло в феврале 17-го.
Это был звонок от Натальи из Москвы, и последний звонок, которым в этом часе мы примем. Ефим в прямом эфире, доброе утро.
Доброе утро. Меня вот что интересует. Раньше в советское время был список рекомендуемой литературы по разным предметам. Вот меня интересует по истории. Рекомендуются ли книги Мельгунова, Шульгина по Великой Отечественной войне, Бивер, Карель, или только Жуков, Василевский, понимаете? Без дополнительной альтернативной литературы, кстати, сюда же вопрос, Суворова, Бунича, ну, дополнительную литературу, пока не утверждено, так сказать, основное, чтобы, не имея альтернативной литературы, как бы ни относились, истории знать не будем.
Ефим, но это, к сожалению, я вам на этот вопрос не смогу ответить. А так, современные учебники вам нравятся?
Нет, конечно. Кто их составляет-то? Надо же знать, кто их составляет.
Это был звонок из Москвы. Ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Вопрос, нравятся ли вам учебники, по которым занимаются ваши дети. Сейчас ко мне в студию пришел мой коллега Михаил Шевелев, и мы узнаем, с какими заголовками вышли центральные российские газеты. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Произведем осмотр центральных заголовков российской печати сегодня. Начнем с газеты «Коммерсант». Кредиторы Подмосковья не дают должнику пропасть. Это центральный материал «Коммерсанта», в котором речь идет о том, как кредиторы борются за право обанкротить компанию, которая отвечала за бюджет Московской области, точнее, за его пополнение. Теперь за его пополнение не отвечает, видимо, никто. Еще одна публикация, первополосная в газете «Коммерсант». «Войну проигрывают на фронте работ». Речь в ней идет о том, что Южная Осетия не может полноценно подготовиться к зимнему сезону из-за избыточного контроля со стороны Москвы. Газета «Ведомости» в материале «Скинуться на аварию» рассказывает о том, как компания «Росгидро» пытается переложить расходы на ликвидацию последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС на плечи потребителей. Еще одна публикация на первой полосе «Ведомостей» – «Партнерство на 10 миллиардов». Речь в ней идет о том, что московское правительство меняет схему взаимоотношений с застройщиками. Теперь оно предлагает отвечать за всю инфраструктуру и создавать государственно-коммерческие партнерства, что должно удешевить стоимость строительства. Газета «Московский комсомолец» анонсирует публикацию под заголовком «Гангстерская война вокруг Олимпиады в Сочи». Одна из жертв этой войны, знаменитый в 90-е годы криминальный авторитет Вячеслав Иваньков, известный в определенных кругах под кличкой «Япончик». И, наконец, газета «Новая» в публикации под названием «Агентура вышла из-под контроля и дошла до Беслана» утверждает, что в этом расследовании она выяснила, как мелкая агентурная игра российских спецслужб привела в результате к самой масштабной террористической атаке в истории России. Речь идет о годовщине Бесланской трагедии. Вот примерно так выглядят заголовки российских газет сегодня.
Ну и одна из этих тем через полчаса подробнее в эфире программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале застрелен неизвестным сотрудник подразделения ОМОН МВД Дагестана. Один из боевиков, убитых при спецоперации в Савертовском районе Дагестана, опознан как гражданин Алжира. Сообщается, что он являлся координатором Аль-Каиды. Завод «Форд» во Всеволожске приостанавливает производство на 2 недели. General Motors в Петербурге, напротив, возобновляет выпуск автомобилей. Сегодня активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» намерены провести несанкционированную акцию в центре Москвы на Триумфальной площади. Следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Накануне 70-летия с момента начала Второй мировой войны Германия, если взглянуть на страницы немецкой прессы, посмотреть и послушать теле- и радиопередачи, все еще бурлит и ведет дискуссии на тему развязывания войны и ее итогов. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Средства массовой информации публикуют в эти дни интервью с известными немцами преклонных лет, свидетелями событий. Это и бывший президент Рихард фон Вайтзекер, начавший войну молодым офицером и потерявший в первые же дни воевавшего рядом с ним старшего брата, и бывший узник варшавского гетто, а ныне патриарх немецкой литературной критики Марсель Райхроницкий, и бывший канцлер Коль, которому в 1939 году было 9 лет. Только что вышла новая книга, рассказывающая об истории гимна нацистской партии, так называемой «Песни Хорста Весселя» и о нем самом. Журнал «Шпигель» дал, однако, серию публикаций под заголовком «Как один народ напал на весь мир». Уже один этот заголовок, в котором есть и элемент исторической иронии, вызвал реакцию дикой злобы на националистских страницах немецкого интернета. Критики журнала «Шпигель» обвиняют его в пропаганде идеологии победителей и цитируют самых разных авторов, говорящих о войне всего мира против Германии, против утверждения ее доминирующей роли. В этой связи интересно мнение немецкого историка Гёца Али по поводу предстоящего судебного процесса над бывшим охранником лагеря смерти Собибор Иваном Демьянюком. Говорит Гёц Али. Этот случай, если мы допускаем, что Демьянюк действительно был тогда охранником в Собиборе, показывает нам то, что редко можно было видеть на процессах против нацистских преступников Германии. Европейское участие в преступлениях нацистов. Это трудный вопрос. Здесь есть возможности для манипуляций и интерпретаций. Здесь есть вызов немецкой и международной общественности. Таких, как Демьянюк, были тысячи и тысячи. И становится ясно, и утверждается многими, что Холокост не только самое страшное и глубокое падение и преступление в немецкой истории, но и в общеевропейской истории. Но эти тысячи примеров подобных случаев Демьянюка, они не умаляют вину немцев как зачинщиков, главную вину преступников. Это немцы организовали Собибор, не Демьянюк. И немцы, а не господин Демьянюк, были в силах и могли в любой момент остановить этот конвейер смерти. Говорил немецкий историк Гёц Али. Несколько дней назад в Берлине прошел ежегодный День Родины, инициированный Союзом изгнанных, организацией, которая представляет интересы немцев, принудительно выселенных с территорий, потерянных Германией во время Второй мировой войны. Впервые на заседании Союза выступила с речью канцлер Ангела Меркель. Ангела Меркель назвала членов Союза изгнанных посланцами примирения, и не без оснований. Организация, требовавшая ранее от Польши и Чехии компенсации для немцев, вынужденно ставших беженцами за потерянное имущество, сегодня уже не выдвигает материальных требований к странам-соседям. Союз изгнанных поддержал в 2008 году правительственную инициативу создания в Берлине Центра изгнанных с целью достижения полноты правды о национал-социализме и его преступлениях. Для управления центром создается специальный фонд «Бегство, изгнание, примирение», в правление которого войдут представители парламента и правительства, а также 3 представителя Союза изгнанных. Этот проект был подвергнут критике политиками Польши и Чехии. Выступая перед собравшимися в Берлине
членами Союза изгнанных, Ангела Меркель сказала: «Мы будем продолжать разъяснять, почему Германии нужен такой центр памяти, центр, который напоминает и о страданиях изгнанных, и о том, что немцы в полном объеме осознают свою ответственность за преступления национал-социализма». История Союза изгнанных свидетельство того, что до единого взгляда на Вторую мировую войну внутри Евросоюза еще далеко. Это особенно ярко видно по отношению к пакту Гитлера-Сталина и разделу Польши. Об этом говорит немецкий историк Штефан Трёпс. Взгляды и мнения здесь весьма сильно отличаются друг от друга, но все же это не столько различие между Востоком и Западом Европы, сколько между странами Балтики и Польши с одной стороны и Россией с другой. В странах Западной Европы сам договор о ненападении между диктаторами всерьез как фактор развязывания войны не рассматривается. Он предмет споров и раздоров только между Москвой и балтийскими странами плюс Польша. Это понятно, так как если с российской точки зрения балтийские страны тогда добровольно вошли в СССР, то с точки зрения балтийских стран это был нарушавший права народов захват, который прервал короткую историю независимости балтийских стран, независимости, возникшей в 1918 году и насильственно прерванной советами, санкционировавшими массовые депортации эстонцев, литовцев и латышей в Сибирь. Элиты балтийских стран были таким образом обезглавлены, и независимость потеряна вплоть до 1991 года. Раздел Польши для поляков ставит вторжение немцев и захват Восточной Польши Красной Армии на одну доску. Есть даже съемки, запечатлевшие переговоры представителей гестапо и НКВД в Закопане, где обсуждались планы арестов видных представителей польской элиты и планы их изоляции. Ни один поляк не может, глядя на эти кадры, не испытывать чувства горечи. Я считаю, что для европейцев есть смысл обмениваться своими воспоминаниями о войне, о событиях тех лет, но этот процесс не будет вести к тому, что столь различные следы в народной памяти в разных странах Европы, такие как между балтийскими странами и Россией, вообще когда-нибудь выровняются и придут к общему знаменателю. Такая перспектива представляется мне невозможной. Говорил немецкий историк Штефан Трёпс. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Завершит этот час программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Без суда или по суду американцы намерены захлопнуть дверь перед Муаммаром Каддафи. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За две недели до начала работы Генеральной Ассамблеи ООН в двух десятках километров от нью-йоркской штаб-квартиры организации рабочие энергично обновляют двухэтажный дом из серого камня, особняк в тюдоровском стиле. Масштабные работы по замене крыши, окон, перекраиванию пейзажа обширной приусадебной территории не остановило даже решение суда. Дело в том, что бурное строительство ведется на участке, принадлежащем ливийской миссии при ООН, то есть участке, обладающем экстерриториальностью. А все это затеяно, как подозревают жители нью-джерсийского городка Энглвуд, для приема высокого гостя, лидера Ливии Муаммара Каддафи, приезжающего на сессию Генеральной Ассамблеи. Нью-джерсийцы клянутся, что они не допустят Каддафи на свою землю любой ценой. В пятницу мэр города вчинил ливийцам новый судебный иск, рассказывает Владимир Морозов.
Муаммар Каддафи собирается приехать в Нью-Йорк и 23 сентября выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом он планирует остановиться в 25-комнатном особняке, который находится недалеко от Нью-Йорка, в небольшом городке Энглвуд, штат Нью-Джерси, и хочет поставить там свой бедуинский шатер, как он делал, например, в Москве, Париже и в Риме. В 1982 году этот особняк в городе Энглвуд купило ливийское правительство. Среди 30 тысяч населения городка есть люди, близкие которых погибли в 1988 году во время взрыва Боинга 747 над Шотландией, говорит жительница Энглвуда Хоуп Апрелски, дочь которой погибла во время взрыва. «Наша дочь была умной, смелой и красивой, куда умнее меня и мужа. Если бы она осталась в живых, она, наверное, была бы сегодня в Вашингтоне и сказала бы Обаме, что ему надо делать». Что делать? По мнению наблюдателей, на этот вопрос у президента Барака Обамы пока нет ответа. Представители Госдепа пытаются успокоить публику, но в самых общих словах. Власти США хотели бы скорейшего возвращения Ливии в международное сообщество государств. Поэтому, так сказать, федеральная властная вертикаль пока не делает никаких официальных заявлений. Она пытается предотвратить скандал и не желает портить отношения ни с Каддафи, ни со своими собственными гражданами. А граждане в выражениях не стесняются. Особенно, когда речь идет об отпущенном недавно из шотландской тюрьмы Альми Грахи. Он отбывал пожизненное заключение за организацию взрыва Боинга, в результате чего погибли 270 человек. Отсидел только 8 лет, и недавно шотландские власти отпустили его по гуманитарным соображениям, так как Миграхи болен раком, и жить ему осталось всего несколько месяцев. Я была шокирована, когда увидела, какой торжественный прием оказали этому террористу в Ливии. Его встречал сам Каддафи. И после этого я должна верить, что Каддафи отказался от политики терроризма. Это же дикари, эти люди. Поддержку населению оказывают представители города и штата. В своем письме госсекретарю США Хиллари Клинтон сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Фрэнк Лоттенберг заявил, что присутствие Каддафи на территории США было бы оскорблением памяти павших. Еще более энергично высказался конгрессмен из штата Нью-Джерси Стивен Роффман, кстати, бывший мэр города Инглвуд. Многие из нас до сих пор считают Каддафи убийцей и головорезом, на руках которого есть и кровь американцев. Особое отвращение вызвал у нас торжественный прием, который Каддафи оказал вернувшемуся в Ливию террористу, взорвавшему самолет. Напомню, что мы в Нью-Джерси были против приезда Каддафи к нам и 26 лет назад. Тогда мы настояли на своем и рассчитываем на успех сегодня.
Мы были против Каддафи coming here 26 лет назад, и я думаю, что мы будем успешны.
О том, что делать собираются местные власти, заявил Майкл Уайлд, мэр города Энглвуд. «Если, — сказал он, — вашингтонские власти не могут избавить нас от присутствия Каддафи, мы сделаем это сами». Город Энглвуд обратился в суд. Принадлежащий ливийской миссии при ООН особняк доставлял неудобства и раньше, потому что миссия отказывалась платить налог на собственность. Теперь на территории, примыкающей к особняку, начата грандиозная перестройка. Чинят, строят, сажают кусты и цветы. Чтобы поставить металлическое ограждение, спилили 10 могучих дубов. А по муниципальным правилам сводить деревья на своих участках их владельцы могут только по разрешению властей. За самоуправство наказывают, потому что оно портит пейзаж и снижает стоимость соседних участков земли. Активно вел себя во время аналогичного конфликта бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Тогда, приехавший тоже на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, палестинский лидер Ясир Арафат хотел посетить концерт в Линкольн-центре, но не успел, потому что Джулиани заявил: «Я не распоряжаюсь Международной организацией ООН, но если террорист Арафат появится на территории моего города на концерте, то мои полицейские выведут его оттуда под белые руки».
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В следующем часе программы «Время свободы» поговорим о сегодняшнем марше несогласных, который запланирован в Москве, оппозиционной коалиции «Другая Россия», о вакцинации от свиного гриппа в стране и о современных школьных учебниках. Это одна из главных тем нашей сегодняшней утренней программы. Мы спрашиваем вас сегодня, нравятся ли вам учебники, по которым занимаются ваши дети. Ответить на этот вопрос вы можете на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055, абонент радио «Свобода». Мы принимаем ваши ответы и по электронной почте. Ее адрес mail @radiodefis.svoboda.ru. А в середине часа принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».